Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать. «Что твой-то, мать, в школе?» – спрашивает пришедшая. «Все ребята учат, мать. Писал, к празднику будет», – говорит Харунжиха. «Человек умный, ведь в пользу все».
«Известно, в пользу».
«А мой Лукашка на кордоне, а домой не пускают», — говорит пришедшая, несмотря на то, что Харунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, Харунжевой дочери.
«На кордоне и стоит?»
«Стоит, мать, праздника не бывал. На медне с Фомушкиным рубахи послала. Говорит, ничего, начальство одобряет. У них, бает, опять обрекова ищут. Лукаш, говорит, весел, ничего».
«Ну и слава богу», — говорит Харунжиха, — «Урван одно слово».
Лукашка прозван Урваном за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды. Урвал. И Харунжиха помянула про это, чтобы со своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери.
«Благодарю Бога, мать, сын хороший, молодец, все одобряют», — говорит Лукашкина мать. «Только бы женить его, и померла бы спокойно».
«Что ж, девок мало ли по станице», — отвечает хитрая Харунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками.
«Много, мать, много», — замечает Лукашкина мать и качает головой. «Твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка. Так по полку поискать».
Харунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому что она Харунжиха и богачка, а Лукашка сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же, потому что приличия того требует. «Что ж, Марьяншка подрастет, тоже девка будет», — говорит она сдержанно и скромно.
«Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем», — говорит Лукашкина мать. «Илье Васильевичу кланяться придем».
«Что, Ильяс?» — гордо говорит Харунжиха.
«Со мной говорить надо на все свое время».
Лукашкина мать по строгому лицу Харунжихи видит, что дальше говорить неудобно. Зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит:
«Не оставь, мать, попомни эти слова». «Пойду, топить надо», — прибавляет она.
Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей. «Краля девка, работница девка», — думает она, глядя на красавицу. «Куда ей расти? Замуж пора, да в хороший дом. Замуж за Лукашку». У бабуки же улитки своя забота. И она как сидела на пороге, так и остается, и о чем-то трудно думает до тех пор, пока девка не позвала ее. Мужское население станицы Новомлинской живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашка Урван, про которого говорили старухи в станице, перед вечером стоял на вышке Нижнепротоцкого поста. Нижнепротоцкий пост на самом берегу Терека. Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения обреков с татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть через него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать ее вброд, и несмотря на то, что дня два тому назад приезжал верхом от полкового командира казак с цидулкой, в которой значилось, что по полученным через лазутчиков сведениям партия 8 человек намерена переправиться через Терек и потому предписывается наблюдать особую осторожность. На кордоне не соблюдалось особенной осторожности.
Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый, малый, лет 20, очень похожий на мать. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что он недавно был собран в строевые, по широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы, видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную, несколько гордую осанку, что он казак и знает себе цену не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-чеченски, ноговицы спущены ниже колен. Заложив руки за шашку и щуря глаза, он все вглядывался в дальний аул. Порознь, черты лица его были нехороши, но, взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: «Молодец, малый!» «Баб-то, баб-то в ауле, что выспала!» — сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращаясь ни к кому в особенности. Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил: «За водой должно идут!» «Из ружья бы пугнуть!» — сказал Лукашка, посмеиваясь. «То-то бы переполошились!» «Не донесет!» «Вона! Мое через перенесет. Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирейхану в гости бузу пить», — сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров. Шорох в чаще обратил внимание казаков. Пестрый легавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа-охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней разглядел в чаще подвигающуюся фигуру самого охотника. Дядя Ерошка был огромного роста казах, с седою, как лунь, широкой бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким. Так соразмерны были все его сильные члены. На нем был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по анучьим оленьи поршни и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес через одно плечо кобылку, орудие для того, чтобы подкрадываться под фазанов, и мешок с курочкой и копчиком для приманки ястреба. Через другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку. На спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтоб отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножнами, испачканными старой кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился. «Эй, лям!» — крикнул он на собаку таким заливистым басом, что далеко в лесу отозвалось эхо. И, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков флинтой, приподнял шапку. «Здоров, дневаль, добрые люди! Эй!» — обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки. «Здорово, дядя! Здорово!» — весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков. «Что видали, сказывай!» — прокричал дядя Рожка, отирая рукавом черкески пот с красного широкого лица.
«Слышь, дядя, какой ястреб тут на чинаре живет! Ух, как вечер, так и вьется!» — сказал Назарка, подмигивая глазом и подергивая плечом и ногою.
«Ну ты!» — недоверчиво сказал старик.
Прав, дядь, ты посиди, покарауль.
Подтвердил Назарка, посмеиваясь. Казаки засмеялись. Шутник не видал никакого ястреба, но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерошку всякий раз, как он приходил к ним.
«Эй, дурак, только брехать!» –
проговорил Лукашка с вышки на Назарку. Назарка тотчас замолк.
«Надо посидеть, посижу!» – отозвался старик к великому удовольствию всех казаков. «А свиней видали?»
«Легко ли свиней смотреть?» – сказал урядник, очень довольный случаю развлечься. Переваливаясь и обеими руками почесывая свою длинную спину.
«Тут обреков ловить, а не свиней надо!» «Ты ничего не слыхал, дядя, а?»
– прибавил он без причины, щурясь и открывая белые сплошные зубы.
«Обреков-то?» – проговорил старик. «Не слыхал. А что, чехирь есть? Дай испить, добрый человек. Измаил справ. Я тебе вот дай срок. Свежинки принесу, право принесу. Поднеси!» – прибавил он.
«Ты что ж, посидеть, что ли, хочешь?» – спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот.
«Хотел ночку посидеть», – отвечал дядя Ерошка. «Может, празднику и даст Бог, замордую что, тогда и тебе дам право». «Дядя! Ау, дядя!» –
резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку.
«Ты к верхнему протоку сходи, там табун важный ходит, я не вру». «Пра, намедни с нас, казак! Одного стрелил!»
«Правду говорю!» – прибавил он, поправляя за спиной винтовку, и таким голосом, что видно было, что он не смеется.
«Эй, Лукашка, урван здесь!» – сказал старик, взглядывая кверху. «Кое место стрелил?»
«А ты не видал, маленький видно!» – сказал Лукашка. «У самой у канавы, дядя!» – прибавил он серьезно, встряхивая головой.
«Шли мы так-то по канаве! Как он сотрещит, а у меня ружье в чехле было. Да я тебе покажу, дядя, кое место, недалече. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев», —
прибавил он решительно и почти повелительно уряднику, —
«пора сменять».
И, подобрав ружье, не дожидаясь приказания, стал сходить с вышки.
«Сходи», — сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя. «Твои часы, что ли, Гурка? Иди».
«И то ловок стал Лукашка твой», – прибавил урядник, обращаясь к старику.
«Все как ты, ходит, дом не посидит. На медне убил одного».
Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собирались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу копчика, оставался под чинарою. Ястреб сидел на дереве, но не спускался на курочку. Лукашка неторопливо улаживал в самой чаще тернов, на фазаньей тропке петли для ловли фазанов, и пел одну песню за другую. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках Лукашки.
«Гей, Лука!» –
послышался ему недалеко и чаще пронзительно звучный голос Назарки.
«Казаки ужинать пошли!»
Назарка с живым фазаном под мышкой, продираясь через терны, вылез на тропинку.
«О!»
– сказал Лукашка, замолкая.
«Где петуха-то взял?» «Должно мой пружок».
Пружок – это силки, которые ставят для ловли фазанов. Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые. Он был малый, некрасивый, худенький, мозглявый, с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве и улаживал петли.
«Не знаю, чей, должно твой».
«За ямой, что ли, у чинары? Мой есть, вчера поставил».
Лукашка встал и посмотрел пойманного фазана, погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, он взял его в руки.
«Нынче пилав сделаем. Ты поди зарежь, да щепи,
Что ж, сами сидим или уряднику отдать? Будет с него.
Боюсь я их резать, сказал Назарка.
Давай сюда.
Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась.
«Вот так-то делай», – проговорил Лукашка, бросая петуха. «Жирный пилав будет».
Казаки сидели за ужином в мазанных синях кордона на земляном полу вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о череде в секрет.
«Кому ж нынче идти?» –
крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в отворенную дверь хаты.
«Да кому идти?» –
отозвался урядник.
«Дядь Бурлак ходил, Фомушкин ходил», – сказал он не совсем уверенно. «Идите вы, что ли? Ты да Назар!» – обратился он к Луке. «Да Юргушов пойдет, авось проспался».
«Ты-то не просыпаешься, так ему как же!» – сказал Назар в полголоса. Казаки засмеялись.
Ергушов был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он, только что протирая глаза, ввалился в сени. Лукашка в это время, встав, справлял ружье.
«Да скорее идите, поужинайте, идите!» – сказал урядник.
И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил дверь, ведьма мало надеясь на послушание казаков.
«Кабы не приказано было, я бы не послал! А то, гляди, сотник набежит, и то, говорят, 8 человек обреков переправилось». «Что ж, идти надо», — говорил Ергушов. «Порядок? Нельзя, время такое. Я говорю, идти надо».
Лукашка, между тем, держа обеими руками перед ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что происходило. И смеялся над обоями. Казаки еще не успели убраться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени.
«Но, ребята!» – загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса. «Вот и я с вами пойду! Вы на чеченцев, а я на свиней сидеть буду!»
Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона в бурках и с ружьями за плечами пошли вдоль по тереку на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел идти, но Лука крикнул на него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят.
«Здесь, что ли, сидеть?» – сказал Назарка.
«А то чего же?» – сказал Лукашка. «Садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу. Самое тут хорошее место, нас не видать, а нам видно», – сказал Ергушов. «Тут и сидеть самое первое место».
Назарк с Ергушовым, разослав бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой.
«Вот тут недалече, дядя», — сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика. «Я укажу, где прошли. Я, брат, один знаю». «Укаж, ты молодец, Урван», — отвечал старик.
Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул.
«Вот где пить прошли. Видишь, что ли?»
Чуть слышно сказал он, указывая на свежий след.
«Спаси тебя, Христос!» – отвечал старик. «Я посижу, а ты ступай!»
Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево на стену камышей, то на терек, бурливший подле под берегом. «Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь», — подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плескание в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновение от глинцевитой поверхности воды, скрылась в камышах.
Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить. Кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к товарищам. Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке.
«Как сидеть весело, право, место хорошее», — сказал он. «Проводил?»
«Указал», — отвечал Лукашка, расстилая бурку.
«А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул? Должно тот самый. Ты, небось, слышал, как затрещал?»
«Слышал, как затрещал зверь. Я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю, Лукашка зверя спугнул», — сказал Ергушов, завертываясь в бурку.
«Я теперь засну», — прибавил он. «Ты разбуди после петухов. Потому порядок надо. Я засну, поспим. А там ты заснешь. Я посижу. Так-то».
«Я и спать спасибо не хочу», — ответил Лукашка. Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды, другая и большая часть неба от гор была заволочена одною большою тучей. При всяком таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку.